الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Походы, совершенные после завоевания Мекки. После возвращения из этого долгого и успешного похода посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жил в Медине, принимая делегации, назначая наместников, направляя к людям тех, кто призывал их к исламу, и подавляя тех, в чьих сердцах оставалось еще слишком много высокомерия, чтобы присоединиться к исламу и смириться со сложившимся в Аравии положением вещей. Ниже приводится краткий обзор важнейших событий.
Так, достаточно. Алхамдулиллах, вассалату вассалам на Расулиллах, ва аля алихи и сахбихи, ва ман вала амма баъд. Здесь автор говорит «Аль-Бу'ус вассарая», но почему-то переводчик не упоминает «Аль-Бу'ус». То есть это глава не только о тех военных отрядах, которые он отправлял, но и некоторых делегациях, которые он отправлял к разным племенам. Это во-первых. Во-вторых, автор говорит, что долгий путь, который провел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда вышел в Мекку, известно, что он вышел в Мекку в Рамадан 8-го года по хиджре и вернулся в Медину тем же годом, 8-го года по хиджре, в Зуль-Кияда. То есть примерно около 2 месяцев, чуть больше этого, он пробыл в этом пути. То есть это было освобождение Мекки, это была битва при Хунейне, это была битва при Таифе. То есть все эти события, которые произошли, произошли в эти 2 месяца. И, как мы видим, эти события полны важных уроков, важных полезных выводов. И жизнь нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, 23 года его пророческой жизни, как мы видим, полны этих событий. И за такой короткий срок, 23 года, 40 лет к нему пришло откровение, и в 63 он умер, саллаллаху алейхи ва саллям. В эти короткие 23 года мы видим, что поменялось все на Аравийском полуострове, и не только на Аравийском полуострове, поменялась вся география этого мира. И по сегодняшний день не перестает меняться. И все это барака, и все это благо произошло в эти 23 года. И в эти 2 месяца, в которых его не было в Медине, произошли эти большие события, которые мы уже изучаем не меньшей мере несколько месяцев. То есть мы уже как минимум полгода изучаем эти события, когда он вышел из Медины в Мекку и когда он вернулся в Медину. То есть это было в Зуль-Кааде 8-го года по хиджре. Далее, здесь он, автор, упоминает, что после этих событий, после его возвращения в Медину, он начал рассылать военные отряды. Кроме этого, он начал рассылать проповедников и начал рассылать тех, кто собирали закят. То есть он поделил людей на 3 категории. Первая категория — это те, которые отправлялись как военные походы против тех племен, которые до сих пор не поняли, которые до сих пор не осознали, что на этом полуострове может быть только религия ислам, и другой религии не может быть на этом полуострове. И это особенность арабского полуострова, что на ней не может быть другой религии, кроме как религии ислам. Потому что были люди, были такие народы, были такие племена, хотя уже в меньшей степени, которые до сих пор не осознали этого. Либо потому, что до них не дошло это, либо потому, что их предводители запрещали исламу дойти до их народов. Поэтому те, которые не знали, к ним посылались проповедники, которые обучали их. Вторая же категория, которые не принимали призыв из-за своего высокомерия, именно предводители этих племен, к ним посылались военные отряды, дабы эту преграду, которая существует между исламом и этими народами, разрушить. То есть народы желали ислама, народы ждали этой религии. Однако те люди, которые управляли этими народами, запрещали своему народу узнать эту религию. Поэтому в этих целях пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал военные отряды, дабы ни у кого не было возможности запрещать эту религию, чтобы она не дошла до их народов. Поэтому джихад был в первую очередь для этой цели. Джихад является в первую очередь для этой цели, чтобы Эта религия дошла до всех, чтобы все они узнали. И те, кто запрещает распространению этой религии, против них посылал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эти военные отряды. Это была одна из самых главных целей джихада в исламе. И третья категория людей — это ас-суат, или аль-мусаддихун, как их называет здесь автор. Это те, которые собирали закят. То есть это те народы, которые уже приняли ислам, у которых есть знания, но нуждаются в тех, кто придет к ним и напомнит им о закяте, что есть такое обязательство в исламе, как закят. Так как некоторые люди, известные по сей день, если им не напомнить, они забывают. Или их сердца склоняются к жадности, к скупости. Поэтому правитель-мусульман обязан напоминать людям, обязаны говорить людям об их обязательствах, чтобы они не оставляли свои обязательности перед Всевышним. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал этих людей, дабы они собирали закят. И это для них было благом. Это было для них огромным благом. Потому что они только в начале ислама, только приняли ислам. Многие еще не окрепли в вере. Поэтому они нуждались в такой помощи, чтобы от правителя приходили люди, которые напоминали им о обязательствах, чтобы они выплачивали закят, который является обязательным в нашей религии. Как известно, закят запрещен для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк не имел права брать закят из садака. Этот закят, который брался с богатых, отдавался тем же народам, их бедным. То есть этот закят не то, что забирали у людей их имущество, нет. Брали у богатых и отдавали их же бедным, дабы в обществе был порядок и справедливость. Как это известно из сиры нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше.
Сборщики закята. Из вышеизложенного нам уже известно о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину в конце 8-го года хиджры, а уже в самом начале месяца Мухаррам 9-го года он направился к различным племенам сборщиков заката. Ниже приводится их список. Уейна ибн Хисн, Уейна ибн Хусн к Бану Тамим.
Обратите внимание, Уейна ибн Хусн, он из племени Фазара. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправляет его к Бану Тамим. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по своей мудрости отправлял людей либо к своим же племенам, либо к чужим племенам, в зависимости от человека. То есть он смотрел на человека. Если этот человек, например, мог проявить какую-то лояльность или какую-то мягкость, да, его могли как-то повлиять на него, надавить на него, то он не посылал его к своему народу. Он посылал его к другим людям, к другим народам, где бы он не проявил мягкости и где бы он проявил решимость, как это требуется быть наместнику правителя. То есть наместник правителя, когда у него есть задача определенная, он должен исполнить свою задачу, а не так, что он пришел и его уговорили, и на него повлияли, на него надавили, родственные связи. Нет, нет, конечно же, этого не может быть. И это неприемлемо. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрел на каждого в отдельности. Например, этого человека, Уйейна ибн Хусн, он отправил к Бану Тамим, к тем, которые не являются его народом. А некоторых из этих сборщиков заката он отправил к своим народам. Как, например, Ади ибн Хатам, он отправил к своему народу. Потому что он знал, что Ади ибн Хатам, он имеет сильную решимость, и на него невозможно повлиять как-то, надавить на него, склонить его каким-то вопросом. Поэтому он смотрел каждого человека в отдельности, каждого человека в отдельности, куда он более пригоден. Дальше.
Ниже приводится их список. Уейна ибн Хусн к Бану Тамим, Язид ибн Хусейн, Аслам и Гифар, Аббад ибн Бишр аль-Ашхали, Салим и Музайна, Рафия ибн Мукайис, Джухейна, Амр ибн Аль-Ас к Бану Фазара, Ад-Дахак ибн Суфьян к Бану Киляб, Башир ибн Суфьян к Бану Кааб, ибн Латбия аль-Азди к Бану Зубьян, Аль-Мухаджир ибн Абу Умайя в Сану, когда он находился там, против него восстал Аль-Асвад аль-Анси.
Асвад аль-Анси — это тот, кто назвал себя пророком. Это лжепророк, который восстал против мусульман. Дальше.
Зияд ибн Лабид в Хадрамаут, Ади ибн Хатам, Ктай ибн Асад, Малик ибн Нуайра к Бану Ханзаля, Аззабракан ибн Бадр к части племени Бану Саад, Кайс ибн Асим племени Бану Саад, части племени Бану Саад, Аль-Аля ибн Аль-Хадрами в Бахрейн.
Не имеется в виду Бахрейн, сегодняшнее государство. В то время Бахрейн имелось в виду нечто большее, чем то, что мы знаем сегодня на карте. И когда мы изучали письмо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к правителю Бахрейна, мы это упоминали.
Али ибн Абу Талиб в Наджран для сбора заката и джизи.
Потому что в Наджране были мусульмане и люди писания. С мусульман он брал закят, а с людей писания он брал джизию, как это известно. Дальше.
Не все эти люди были отправлены к вышеуказанным племенам в месяце Мухаррам 9 года хиджры. Некоторым из них пришлось задержаться до тех пор, пока отдельные из этих племен не приняли ислам. А то, что направлять сборщиков заката стали именно в 9 году хиджры, указывает на большой успех исламского призыва после заключения перемирия в Аль-Худайбии. Если же говорить о том, что последовало после завоевания Мекки, то в этот период люди стали присоединяться к религии из Аллаха толпами.
Да, это говорит о том, что после того, как курайшиты потеряли свою власть над арабами, когда пала их тирания, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел в Мекку, после этого люди начали принимать ислам толпами. Как это, об этом сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, «Иза джаа насруллахи, валь фатх, ва раайта ан-наса ядхулуна фи дини ллахи афваджа». То есть, если пришла помощь Аллаха и победа, ты увидишь, что толпами люди будут приходить в эту религию. Что и произошло. Дальше.
Походы. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, направлял к различным племенам не только сборщиков заката, о которых мы упоминали выше. Несмотря на то, что в целом в Аравии установился мир, обстоятельства вынудили его организовать военные походы против некоторых племен. Ниже приводятся краткие сведения об этих походах.
Достаточно здесь. Странно, что автор упоминает сборщиков заката перед этими походами. По логике должно было быть наоборот. И это мы сейчас увидим, когда будем читать один из этих походов, когда он отправил Уйейна ибн Хусна как полководца к Бану Тамим. То есть здесь приходит несостыковка небольшая. Он сначала говорит, что Уйейна ибн Хусн был отправлен как сборщик закята к Бану Тамим. А здесь, когда переходит к походам, говорит, что Уйейна ибн Хусн был отправлен к Бану Тамим с отрядом 50 человек. То есть, скорее всего, было наоборот. Сначала он был отправлен с отрядом, когда те племена Бану Тамим, которые не подчинялись, все-таки подчинились, потом он отправил его для того, чтобы собирать закят, когда они приняли ислам. То есть закят собирается с кого? С тех, кто принял ислам. А с неверных не собирается закят. Если бы это были мусульмане, он бы не отправил его против них. Потому что во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не воевал с мусульманами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не воевал с мусульманами. Это произошло уже после его смерти, когда некоторые мусульмане отказались платить закят. Но при его жизни не было такого. Поэтому эта несостыковка является очевидной, что надо было сначала упоминать его походы, которые были потом же упоминать те делегации, которые он отправлял для сбора закята. Иначе читатель запутается. И это опять же нам указывает на то, что только книга Аллаха, субхану ва тааля, является безошибочной. Любая книга, написанная человеком, имеет свои ошибки и заметки. Дальше.
Ниже приводятся краткие сведения об этих походах. Первый. Поход отряда из 50 всадников под командованием Уйейна ибн Хусна аль-Фазари, да будет доволен им Аллах, против племени Бану Тамим в месяце Мухаррам 9 года хиджры. В составе этого похода не было ни одного мухаджира и ни одного ансара. Причиной этого похода послужило то, что племя Бану Тамим подстрекало другие племена не платить джизию.
Вот, обратите внимание, оно подстрекало не платить джизию, а не закят. То есть они были не мусульмане. Они были не мусульмане, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил Уйейна ибн Хусна к ним в виде военного похода, дабы усмирить их, дабы привести их к подчинению. Поэтому здесь мы видим явное несходство в порядке. Что касается этих походов, которые здесь будут упомянуты, их у нас всего здесь получается около пяти походов, которые упомянет здесь автор. Это не означает, что они были именно в такой последовательности. То есть здесь пять походов. Не говорит о том, что именно в такой последовательности были эти походы. Возможно, какая-то последовательность нарушена, потому что стопроцентно знать, какой поход был за другим, какой был перед ним, стопроцентно узнать не является возможным. Однако все эти походы были после освобождения Мекки. Это известно. Они были после освобождения Мекки, после возвращения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину, примерно в конце 8-го года по хиджри и в 9-м году по хиджри. Это то, что известно. А какая-то последовательность, порядок, это не представляется возможным выяснить, потому что это такие данные, которые необходимы, для этого нужна более точная информация. Но смысл не в этом. Смысл не в этом, а именно в том, что порядок военных походов и отправка собирателей закята должна быть соблюдена. Этот порядок должен быть соблюден, потому что иначе у читателя появляется путаница. Дальше.
Отправившись в путь, отряд Уйейн ибн Хусна, да будет довольным Аллах, шел по ночам и прятался днем.
А здесь обратите внимание, что он шел по ночам и прятался днем. Почему? Потому что Бану Тамим — это большое племя. Это не маленькое племя. И оно является очень опасным. То есть Бану Тамим — это племя воинственное, которое известно своими территориями масштабными, известно своими какими-то способностями на военные действия, и оно немалочисленно. Поэтому Уйейн ибн Хусн, ради Аллаху ангу, не идет открыто к ним. Он не идет к ним открыто. Однако он идет по ночам и останавливается днями. Днем он останавливается, чтобы его никто не видел. И только передвигается по ночам, дабы был эффект внезапности. Что мы увидим в том, что произошло далее. Дальше.
Отправившись в путь, отряд Уйейн ибн Хусна, да будет довольным Аллах, шел по ночам и прятался днем. Мусульмане неожиданно напали на тамимитов в пустыне, и они бежали. А Уйейн ибн Хусн захватил 11 мужчин, 21 женщину и 30 детей, которых привели в Медину и поселили в доме Рамли ибн Бинт-Аль-Харис. Да будет доволен ею Аллах. Через некоторое время просить за них Медину пришли 10 предводителей тамимитов, которые явились к дверям дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О Мухаммад, выйди к нам».
Достаточно. Здесь история, которая упоминается. Кто хочет узнать о ней более подробно, пускай вернется к суре Худжурат, комнаты. Там Аллах субхану тааля говорит об этих людях. «Инна аллазина юнадуна камин вара иль худжурати аксарухум ля яакилун». Поистине те, которые зовут тебя позади комнат, большая часть из них не разумеет. То есть эти люди, Аллах субхану тааля назвал их неразумными. Почему они пришли во время, когда обычно отдыхают люди, и начали кричать, стучать в двери, кричать: «О Мухаммад, выходи к нам, мы пришли к тебе», пришли со своими поэтами, пришли со своими проповедниками, чтобы соревноваться в красноречии. То есть это была глупость с их стороны. Это было глупое отношение с их стороны, поэтому Аллах субхану тааля назвал их глупыми и неразумными. Дальше.
Через некоторое время просить за них Медину пришли 10 предводителей тамимитов, которые явились к дверям дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О Мухаммад, выйди к нам». Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, они окружили его и стали говорить с ним, и он задержался с этими людьми до времени полуденной молитвы, после которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел во дворе мечети.
Здесь указание, хоть и косвенное, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдыхал перед полуденной молитвой. То есть вахтуль кайлюля, что называется, да, отдых, обеденный отдых, когда он спал час или два, это было перед зухром, перед обеденной молитвой, а не после обеденной, как многие говорят. Мы знаем, что совершал тахаджуд ночью, то есть третью часть ночи он выстаивал, даже иногда больше этого. И утром Он был занят фаджром, молитвой фаджр, потом аскарами, потом деяниями мусульман, встречался с мусульманами, помогал мусульманам, судил среди мусульман, занимался политической какой-то работой, социальной, всеми видами работы, которые требуются от правителя. И перед обеденной молитвой за час-полтора он немножко отдыхал. Он немножко отдыхал, чтобы вернулись силы для последующей деятельности в течение всего остального дня. Это называется кайлюля. То есть в жарких странах это известное время суток, когда сильная жара, сильный зной, и нет возможности в это время что-то делать вне дома, поэтому в это время обычно люди отдыхают. Это было до Зухраина, в это время они пришли и побеспокоили нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше.
Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел, они окружили его и стали говорить с ним, и он задержался с этими людьми до времени полуденной молитвы, после которой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел во дворе мечети. Тамимиты решили похвастаться и показать себя перед мусульманами, выдвинув вперед своего оратора Утарида ибн Хаджиба, который произнес речь. После этого по велению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, им ответил оратор мусульман Сабит ибн Кайс ибн Шаммас, да будет доволен им Аллах. Затем они выдвинули вперед своего поэта Аз-Забракан ибн Бадра, прочитавшего хвастливые стихи.
Обратите внимание, Аз-Забракан ибн Бадр здесь приходит с неверными. Он среди неверных, он неверный здесь, многобожник. А в начале этой главы он говорит, что он послал его собирать закят. Понимаешь? То есть из этих 16 имен, которые упоминаются в начале главы, кого он послал собирать закят, этот же человек, Забракан ибн Бадр. То есть он же был мусульманином. То есть вот эта непоследовательность привела к этой путанице. То есть он сначала надо было упомянуть эту историю, историю этих походов, что он пришел в Медину, принял ислам, и потом он его сделал из тех, кто собирает закят. То есть он потом стал собирателем закята. Дальше.
Затем они выдвинули вперед своего поэта Аз-Забракана ибн Бадра, прочитавшего хвастливые стихи. В ответ ему свои стихи экспромтом прочитал поэт ислама Хассан ибн Сабит, да будет доволен им Аллах.
То есть не подготавливаясь, экспромтом без подготовки имеется в виду. То есть он не сидел, не придумывал ничего. Настолько он был сильный поэт Хассан ибн Сабит, что он экспромтом сразу ответил ему. Потому что это указывает на высокий уровень специализации в поэзии. То есть он был высокого уровня поэт, что он не нуждался в подготовке. Он сразу мог отвечать стихами. Дальше.
Когда поэты и ораторы закончили говорить, Аль-Акра ибн Хабис сказал: «Их оратор более красноречив, чем наш. Стихи их поэта лучше, чем стихи нашего, а их слова более убедительны». После чего они приняли ислам, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, щедро наградил их и вернул им жен и детей.
Обратите внимание, что он проявил справедливость. То есть он не сказал: «Это наш поэт, поэтому он всегда лучше». Или «Это наш оратор, поэтому он всегда лучше». Нет. Когда он увидел, что явно мусульмане сильнее во всем, и в силе, и в ораторском искусстве, и в поэзии, во всем они сильнее, то эти многобожники понимали, что и вообще люди в основе своей склоняются к более сильному. Они склоняются к более сильному. И они поняли, что эта религия истина. Это религия истина, потому что ансары не были таковыми раньше. Они не были такими сильными, не были такими красноречивыми, не были такими, так не умели выступать. Однако, когда пришла эта религия, она изменила этих людей. Она изменила этих людей. И сегодня, по сегодняшний день, мы наблюдаем многие народы, которых и следа не было в истории. Следа не было от этих народов. Но когда они принимали ислам, они становились известными. У них появлялись люди, которые принесли что-то полезное для остального человечества. Почему? Потому что эта религия меняет людей. Эта религия меняет менталитет людей, понимание, образ жизни. Поэтому они увидели, что ансары изменились. Ансары изменились, они стали другими. И они тоже захотели стать такими же, как они. И они приняли ислам. Дальше.
Тут есть комментарий небольшой. Видимо, я не знаю, от переводчика, может быть. Или у тебя тоже есть?
Да, есть. هكذا ذكروا أهل المغازي أن هذه السرية كانت في المحرم وفيه نظر ظاهر فإن السباق الشعري. Вот здесь, да, редактор, то, что мы говорили, он это тоже как бы заметил. بأن الأقرب بن حابس لم يكن أسلم قبلها وقد ذكروا أن الأقرب بن حابس هو الذي قال حين استرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني هوازن أما أنا. Да, здесь явная несостыковка, потому что Акрай бин Хабис был из тех людей, кому досталась добыча жителей Тайфа. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто вернет им эти трофеи, попросил предводителей этих народов, многие вернули, а он был из тех, кто не захотел возвращать. То есть он был из мусульман. А здесь приводится, как будто бы он был из неверных, которые пришли просить за Бану Тамим. То есть несостыковка явная. И это редактор, это, не знаю, это автор, упоминает здесь как ссылка, или это редактор. Как бы там ни было, это хорошая ссылка, да. Можешь прочитать ее.
Так сообщают об этом походе авторы книг о военных походах, указывающие, что он состоялся в месяце Мухаррам 9 года хиджры. Однако в этом есть основания сомневаться, поскольку они упоминают, что Аль-Акра ибн Хабис принял ислам не раньше, чем был организован поход на Бану Тамим, тогда как по другим сообщениям, когда люди из Бану Хавазин просили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернуть им своих пленных, Аль-Акра ибн Хабис сказал: «Я и Бану Тамим говорим нет». А это означает, что он принял ислам еще до этого похода.
Все правильно. Дальше. Так, на этом, наверное, завершим, на этом походе. Потому что дальше идут более маленькие походы. Мы их возьмем, иншаллах, на следующем уроке. Аллаху а'лям. Ассаляллаху аля набиина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин.